Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. И, как обычно, по будним дням, все-таки сделал себе выходные в субботу-воскресенье, я веду стрим. Стрим такой, сливки. Кстати, хочу вам сказать, что была когда-то такая фирма грамзаписи венгерская. Я не знаю, существует она или нет. Ну, официальная фирма называлась Хунгаратон, но... Еще они выпускали пластинки рок-музыки, и название фирмы было «Крем». Ну, я не знаю, может быть, «Крем» это и обозначает «Крем». Во всяком случае, в моей программе «Гонопольская правда» это такой своеобразный «Крем», где я собираю самое интересное, на мой взгляд, что характеризует... Нет, не эпоху. Эпоху, да, характеризует, но в основном характеризует сегодняшний день. Ну и, конечно, за субботу и воскресенье я... собирал всякое разное, в общем, много чего собрал, поэтому есть что вам рассказать. Но хочу вам сказать, что чуть-чуть я приболел, поэтому такой вот, знаете, нежить такая. Вот, поэтому недолго сегодня, надеюсь, вы меня пожалеете. У меня просто путь был длинный, но я в Европе. Значит, Путин против Лукашенко или Лукашенко против Путина. Вы знаете, я все время говорил и все, в общем, показывало, что господин Лукашенко не сторонник начать войну. Но я все время не мог понять, я честно, если я что-то не могу понять, то я задаю эти вопросы экспертам и стараюсь прочитать об этом, ну и так далее. То есть, так сказать, для меня важно понять, почему. Вот почему он себя так ведет. Ну, батька. Его же называют батька, да. Вот никуда не деться. Вы удивитесь, но я это говорю в позитивном контексте, хотя Лукашенко за уничтожение оппозиции, за то, что он сам назначил себя опять президентом, у меня нет к нему никаких теплых чувств. Но знаете, как это? Можно не про... Я очень люблю эту поговорку, можно не простить, можно понять. И вот я вполне понимаю, почему Лукашенко не хочет вступать в войну. Ну, давайте я так скажу. Он все-таки президент своей страны, пусть самоназначенный. Раз. Второе. Белорусы не русские. И он белорусский президент, а не русский президент. Третье. Его уже столько размазывали. И так вот это вот бесконечно... марионетка, вот это вот все, понимаете? Ну, любой человек, мы же говорим о нем только как о человеке хитрости, изворотливости, там, политическое животное и так далее. Но мне кажется, не стоит отказывать ему в том, что он много лет уже на посту президента Беларуси, и некоторые чувства к этому народу, чувства своей страны у него все-таки есть. Давайте... не будем это, так сказать, убирать. Да, у него есть своя Беларусь в голове, такая немножко советская и так далее. У него есть ненависть и тотальное уничтожение оппозиции. Вы знаете, исчезали оппозиционеры и так далее. Все это мы с вами знаем. Но он президент своей страны. И вот как-то... И дело даже не в том, многие говорят, знаете, вот он перестанет... тогда народ поднимется и так далее. Ну, поднимется, постреляет он немножко в народ. Нет, дело не в этом. Дело в том, вы удивитесь, что Беларусь – это последнее, чем может гордиться Владимир Путин. Вот понимаете, если вдруг Владимир Путин сделает неправильное движение и доведет до белого коленя Лукашенко, то Лукашенко разное может сделать, понимаете? И может, например, не быть послушный Лукашенко. Чего он обязательно должен быть послушным? Это совсем не обязательно. Бред скажу, ну да, но он может призвать народ и сказать народу, что происходит оккупация, понимаете? А что такое потерять для Путина Беларусь? Украину он уже потерял. Понимаете? Есть вторая еще очень важная вещь. Он понимает, что если Беларусь вступит в войну, немедленно украинская армия войдет в Беларусь. А на ее плечах войдет оппозиция. И вот тогда уже начнутся сложности. Тогда и Путину придется делать новый фронт, так сказать, белорусско-украинский. Я имею в виду со стороны Беларуси, понимаете? Потому что туда войдут украинцы. В общем, короче говоря, это сложная история. Это так просто не делается. А ну к ноге, а ну поцелуй и так далее. Нет, может дорого обойтись. То, что Путин боится потерять Беларусь, я увидел именно в том, что... Я вот сегодня с многими разговаривал. Они мне говорили, он приедет, будет давить и так далее, и так далее. А я вот придерживаюсь другого мнения. Да? Знаете, принцип перпендикулярности. Он не для этого приехал. Он приехал, вы удивитесь, сохранить отношения. Потому что чем неудачнее война в Украине, тем большая ценность Белоруссии, просто ее присутствие в союзном государстве. Это вторая история. Вот почему, если вы видели, как его встречали, Путина, это был государственный визит. Понимаете? Именно государственный визит. Это не была поездка к вассалу, не имеет значения, о чем они там говорили. Абсолютно не имеет значения. Они могли говорить о возможном нападении на Украину и так далее, но Путин проявил, ну, как сказать, такое, знаете, не Эритрея, это такой был государственный визит, тот его по-государственному принимал. Путин, правда, посадил его в свой Аурус, ну, ничего, зато в Аурус не на мотоцикле же поехал, понимаете? Поэтому, мне кажется, смысл этого визита был именно в этом. Естественно, сначала пошла утечка, что они практически не говорили об Украине. Значит, и на пресс-конференции Путин даже сказал такую фразу «соседнее государство», что-то он вот такое сказал. То есть слово «Украина» как бы максимально... Это... Я понимаю, что они говорили об Украине в закрытой части встречи. Я просто говорю в публичном пространстве. Это первая история. Вторая история. Они договорились в военном смысле о том, что будет какая-то, ну, общее военно-политическое пространство. Для меня это просто нагревание воздуха. Я бы на это вообще не обращал внимания. Понимаете, какое-то общее пространство, будут вместе придумывать новую военную технику и так далее. Знаете, когда есть такая поговорка, когда нет любви, то попа холодная, то батарея горячая. Понимаете, вот так и здесь. Не срастается, еще раз повторяю, я не знаю, была ли цель у Путина втянуть Лукашенко в войну, прямо вот реально, чтобы, так сказать, открыть границу и пошли вперед. Но это явно не получилось. Вот просто говорю, явно не получилось. И я не верю в это. Мне кажется, что Лукашенко вот здесь вот написал один из слушателей, что вот пишет Юля из Минска, не знаю, но мне кажется, российских войск у нас хватает, поэтому если аннексия, то уже наступило. Да нет, не надо так. Зачем так? У вас самостоятельное независимое государство. И когда вы, Юля, встаете утром, то вы занимаетесь своими делами и мало думаете о Москве. Понимаете, в чем дело? А признаки... у вас есть своя валюта и так далее, и так далее. Понимаете, то есть оно все находится на грани. Но тем не менее, эта грань не перейдена. И сейчас, на мой взгляд, когда он смотрит Лукашенко на то, что Путин проигрывает большую войну, он понимает, что туда не надо соваться. Потому что ему совершенно не хочется сидеть рядом с Путиным на каких-то скамьях. И вот Борис Тизенгаузен, такой очень хороший политолог, он написал важную вещь. Путин и Лукашенко сделали совместное заявление по результатам закрытой встречи, если коротко, ни о чем. Лукашенко виновато подчеркнул, что готов обсуждать только социально-экономический блок, а грустный Путин заявил, что встреча прошла успешно. Судя по всему, не дожали хитрого таракана. Ну и чудненько. И если говорить то, что я посмотрел, что пишут другие, то, в принципе, все пишут одно и то же. Что дожать не удалось. Но еще раз повторяю, мне кажется, субъективное мнение, мне кажется, что цель была не в дожимании. Цель была, как ни парадоксально, увязать в каких-то общих проектах, как Путин это называет, углубление сотрудничества союзного государства. Поэтому новые совместные проекты и так далее, и так далее. Батька, мы тобою дорожим. Вот, мне кажется, в чем был смысл. Перепрыгнем на другой континент. Карина Орлова, замечательная журналистка, живет в Вашингтоне. Вот, наконец-то стало ясно, что у нас с Трампушкой происходит. Палата представителей обвинила Дональда Трампа в совершении 4 федеральных уголовных преступлений и рекомендовала Минюсту начать уголовное преследование в отношении него. По итогам расследования, длившегося 1.5 года, Палата представителей собрала доказательства того, что Трамп виновен в подстрекательстве к восстанию, сговоре с целью обмана США, воспрепятствовании процедуре Конгресса США, сговоре с целью дачи ложных заявлений. Дональд Трамп намеренно распространял ложные обвинения в мошенничестве на выборах, чтобы помочь его усилиям по отмене выборов 2020 года и успешно получить около 250 миллионов политических пожертвований. Эти ложные утверждения спровоцировали его сторонников на насилие 6 января. Вы знаете, получается так, что такое вот может быть. Понимаете? Такая тема про Украину. В Украине люди разные. Ну, то есть они все объединены одной такой историей, чтобы, так сказать, Россию изгнать со своей территории. Но, тем не менее, в городе Тернополе, значит, что было? Там все время выключается свет после всех этих бомбардировок. Выключили свет почти по всему городу, а один дом, в нем свет есть. Оказывается, этот дом был подключен к социально значимому объекту, к пекарне. На одной линии, ну, мирная линия и так далее. И вот соседи начали писать доносы, почему мы сидим без света, а у них свет. В общем, в результате этот дом переключили на другую линию, и в нем тоже не стало света. И вот знаете, дело тут не в том, что это в Украине. В Украине живут такие же люди, самые разные и так далее. Но действительно, они по 10 часов в среднее время... заявили электросети, по 10 часов без света. А тут они видят свет, у них горит. Ну что это такое? Они, конечно, не говорили, что выключите им свет. Они говорили, почему у них свет есть, а у нас нет, подключите нас к этой линии. Ну, невозможно же город переключить, поэтому тех отключили. Это вот как, так сказать, у соседа корова, чтоб сдохла. Понимаете? Поэтому... Это трудно сказать. Это такой нравственный вопрос. Я не знаю, правильно они поступили или неправильно они поступили. Не знаю. С одной стороны, ну как, все люди равны, а с другой стороны, ну если другому на чуть-чуть лучше, зачем, чтобы ему стало хуже? Нет у меня ответа. Библиотеки Москвы, мы же самая читающая нация, получили новый список книг, предназначенных для списания. Списание, вы понимаете, что это в макулатуру. На фоне вступления в силу нового закона о запрете пропаганды ЛГБТ. По словам журналиста Лебеденко, он литературный обозреватель, в нем 53 позиции. Причина сказана другая. Значит, другая причина. То есть не сказано, какая. Среди авторов Кеннингем, Оксана Васякина, Джон Бойн, Харуки Мураками, Стивен Фрай, Эдуард Лимонов. Ну, по фамилии Леонов, Лимонов вы уже понимаете, о чем идет речь. То есть убраны позиции и идут в мусор книги, которые можно ассоциировать с новым законом о ЛГБТ. То есть, так сказать, этого не существует. Вот понимаете, этого нет. Вот издан указ, и этого нет. Интересную тему в своей публикации поднял Бабченко. Как вам сказать, Бабченко читать так одни матюки, но Бабченко в острой форме задает очень важные вопросы. А мы с вами понимаем, что простых решений не бывает. У Бабченко есть пунктик, как и у Айдера Муждабаева. Это такое, знаете, критика оппозиции. Но они это делают с разных сторон. Я не знаю, нужно ли это делать. Мой принцип — лежачих не бьют. Российская оппозиция находится сейчас в сложном положении. В очень сложном, вы знаете, все выгнаны, кто-то посажен, ну и так далее, и так далее. Значит, что написал Бабченко? Причина, по которой он написал вот эту штуку, которую я вам прочитаю, заменяя матерные слова, не знаю, удастся ли мне полностью это сделать. Стало известно, что пару наших оппозиционеров хотели то ли в голом виде, то ли в каком-то там виде выбежать на поле в финальном матче чемпионата мира по футболу в знак протеста, не знаю, может, чем-то размахивая и так далее. Ну, там, Петр Верзилов, вот вы знаете, ну, вот эти ребята, которые ассоциируются у нас с Pussy Riot, чтобы обратить внимание на агрессию, ну, и так далее, в Украине. Что пишет Бабченко? Фонариками светили, на Амвоне плясали, самолетики запускали. За медвежонка Путина в зоологическом музее заботились. Член на мосту рисовали. В ведре на голове по крыше машины ФСО бегали. Курицу в одно место засовывали. Яйца к брусчатке прибивали. Помните, да, художник мошонку прибил. Ухо отрезали. Банк в Париже поджигали. Автозак толкали. Это уже он другое говорит. А что в результате получается? Автозак толкали. Помните, автозак не ехал. Эти арестованные вышли и толкали автозак. Дочь лично в изолятор отвозили. Мальчику водочка приносили. На самолете сами в тюрьму возвращались. На ГУЛАГ добровольно уезжали. Табуреточки на стульчики меняли. Я не все знаю, о чем он пишет, но вот вывод. Невероятно разнообразен великий могуч арсенал русского оппозиционера. Такое ощущение, что я рассказы Кафки сейчас перечислял, да? И ведь главное, знают, что бунтуют мерзавцы, свободу женщинам Иран. Значит, как это все перевести на русский язык? Ну, вот так он считает, что они фигней занимаются. Понимаете? То есть, как это то, о чем он говорит, помогает решению каких-то... Да, Влад Казаков пишет, бунтарская покорность. Да, он же пишет немножко о другом. Он пишет о том, что если ты в знак протеста выбегаешь на поле на чемпионате мира по футболу, то вряд ли ты достигнешь каких-то хороших результатов. Вряд ли. Вряд ли ты достигнешь той цели, которую ты перед собой ставишь, потому что ты больше обращаешь внимание медиа на себя, чем на кого-то другого. Ну вот, на самом деле, участники Pussy Riot планировали выйти на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу в столице Катара в знак протеста против ввода российских войск на Украину, лишения свободы Алексея Навального, а также против подавления прав женщин в Иране. И он пишет: о, бинго! Ну, то есть запретить нельзя, но еще б голые вышли, да, ну, не знаю. Не то, что не мое это. Я просто этого не понимаю. Я не понимаю, как это... Политика – это очень серьезная вещь. А обливать картины, присобачивать себя к наручниками, там, к чему-то, понимаете, это испортить праздник. Ну да, Кыштым пишет, это не политическая деятельность, а ловля адреналина. Но, послушайте, нам надо быть аккуратней, знаете почему? Потому что мы с вами вообще мало чего делаем, а эти хоть протестуют. Ну, протестуют, конечно, по-своему. Ну, одна из самых смешных, значит, да, табуреточки на стуле, это про Навального в тюрьме. Я просто не успеваю следить за всем. Тем более я в дороге был и вот простудился немного, я просто не успеваю следить за всеми новостями. Но вот эта вот новость, конечно, она меня сегодня... Вот нет, интересно. Мария Бабичева пишет. Это делали акционисты, а не политики. Мария, вы правы, только я вам задаю вопрос. А что это такие за звери-акционисты? Вот кто это такие акционисты? Я понимаю, это те, которые устраивают акции. Вот я смотрю чемпионат мира по футболу. Кстати, я не видел финального матча, завтра буду в повторе смотреть. Мне сказали, что это был абсолютно феноменальный матч. И выходят акционисты, простите, нарушая правила общественного порядка, которые говорят, а вот и мы. А когда их полиция спрашивает, что вы выперлись сюда в то время, как весь мир на вас смотрит, свободу женщинам Ирана. Вот действительно смешная. Нет, тетя Клёпа, Матвей, мы уже старые, чтобы этот язык понимать, язык акционизма. Вы матерный язык понимаете, тетя Клёпа? Кстати, хорошо бы своим именем называться. Вы знаете, я клички не люблю. Что обозначает язык акционизма? Чего я не понимаю? В знак протеста голыми, я не знаю, еще раз, я не знаю, они голые не собирались или нет, выбежать на площадь и сказать, я против войны Украины с Украиной? Вот смешная новость. Расскажи свои планы Богу, она называется. Президент Российской Федерации порекомендовал властям Московской области, Севастополя и Крыма, еще раз, Московской области, Севастополя и Крыма, Крым, самая дорогая земля, та-та-фа-фа-ля-ля, бесплатно выделять земельные участки военнослужащим, которые отличились на войне в Украине. Безвозмездная передача земли должна быть предусмотрена и родственникам погибших военных. Вот знаете, он такой негодяй. И знаете почему? Вот здесь две вещи. Почему он негодяй? Во-первых, он говорит абсолютно фантазийные вещи, потому что никто не собирается никому ничего передавать, тем более, что он порекомендовал. Это не указ. Ну, понимаете, там, например, Крым, там Евпатория, и сидит мэр Евпатории, к нему приходит и говорит, вот я воевал, я убил не 100, а 1000 украинцев, дайте мне тут бесплатно надел земли. Он говорит, президент сказал, он говорит, президент рекомендовал. Понимаете, Путин низкий, подлый человек. Он это делает для пиара. И тут еще есть один момент. которые отличились на войне в Украине. Ты сколько убил украинцев? Я 5. А ты сколько? А я 35. Вот ему дайте. Он отличился. Russia Today написала, что Франция проиграла Аргентине, потому что во Франции всячески продвигают ЛГБТ. Russia Today. Знаете, что тут смешно, пишет автор? В Аргентине гей-браки были узаконены на 3 года раньше, чем во Франции. Вот вы знаете такого Дугина, у которого погибла дочь. Вот вы знаете, что есть какой-то бородатый человек, который что-то там такое, вот Россия, он что-то там бормочет. Но вряд ли кто-то из вас представляет себе, как он представляет вашу жизнь. Как он представляет идеальное государство, в котором вы должны жить. А у него, оказывается, он написал. И я вам сейчас прочитаю. А вы мне напишите, вы согласны жить в таком государстве или нет? Александр Дугин. Чтобы решить демографическую проблему России одним ударом, надо просто перейти разом от модерна к традиции. И все. Города будут немедленно расселены, на земле сложатся крепкие православные семьи со множеством ребят. Разводы, не то что аборты, будут запрещены. Их не будет, нельзя и все. Женился, будь добр, так и живи до смерти. Раньше надо было думать. За блуд костер, за кражу повешение, за хулу на царя вечная каторга. И только тонкий гул знаменитых распевов над Святой Русью, без конца и без края. Черные стрелы монашеских шествий, тихое напряженное сопение пахаря и храп статного сытого коня, пронзительный запах парного молока в тумане. Вода и хлеб, осел и бык, и хороводные фигуры русского солнца, дружины и семьи, полки и веси, и царь, чтобы всем было радостно и покойно. Смело и весело. Для этого царь. Предложение. Можете воспользоваться. А можете лайки поставить. Вас много, а лайков мало. Пишет Ренат Давлетгильдеев. Денис Пушилин и Леонид Пасечник, это, вы знаете, руководители ДНР, ЛНР, удостоены высшей степени ордена за заслуги перед Отечеством. Еще раз, высшей степени ордена. Прочитал эту новость и тут же вспомнил историю, как к 70-летию Пугачевой Путин внезапно не стал присуждать ей первую степень ордена. Все остальные у Аллы Борисовны уже есть, и не было сомнений, что на юбилей наградят и первой, так как обиделся на ее политическую позицию. Удивительное все же отечество существует в его путинской голове. У Пугачевой перед этим самим отечество недостаточно заслуг, зато у 2 бандитских шестерок хватает с избытком, аж на первую степень сразу. Денис Пушилин, ё-моё, человек, которого даже Игорь, простите, Стрелков, публично называет ничтожеством. Ну, правду он пишет. А вот, очень смешно, значит, тоже надо мат убирать. Значит, смешно в чем, поясню. Вот эти вот военкоры, их стало, ну, как принято сейчас говорить, поджаривать. Значит, пишет военкор какой-то. Вот это вот смешно очень. Послушайте. Инфраструктура восстановлена, окраина вернулась к привычной жизни. Он имеет в виду, что были бомбардировки Украины. Он называет Украину окраина. И говорит, вернулась к обычной жизни. И дальше пишет. Накипело. Хохляндия. Инфраструктура восстала из пепла менее чем за сутки после наших обстрелов. И какой-то киевский хипстер уже мчится в метро за круассаном на метро. Блин, которое запустили раньше обещанного на 12, блин, часов. Мы всадили миллионы, чтобы укрокрысы, бегущие от золотых российских ракет, золотых он имеет в виду дорогих, заперлись на пару... А, это он вопрос задает. Мы впендюрили миллионы, чтобы укрокрысы, бегущие от золотых российских ракет, заперлись на пару часиков в бункер, затем вылезли и разбрелись по норкам. И им все равно, что в норе пару часиков не будет воды, света. Крыса зарядит iPhone пауэрбэнком, приготовит на газовой плите запасы корма, а утром проснется и, как ни в чем не бывало, погладит утюгом костюмчик и похиляет на работу дальше ненавидеть русских. Вы знаете, я такое люблю. Это высокий класс. Это высокий класс, ребята. Но это правда, да? И похиляет на работу. Вот когда мы с вами видим, как россияне говорят какой-то бред, когда их спрашивают на улице. Академик Сахаров из воспоминаний его второй жены Елены Боннер. Очень смешно. 1971 год. 71. Едем в такси по Москве. Водитель такой молодой, разговорчивый, рассказывает про свою жизнь, чтобы сориентировать пассажиров по хронологии, говорит, это было, когда чехи на нас напали. Имеется в виду август 68 года. Сахаров уточняет, кто на кого напал? Ну, помните, чехи на нас напали в Праге. Сильно? Сильно. А вы знаете, что, по-моему, приняли уже, получается, что приняли этот закон, что освобождается от уголовной ответственности за преступление, совершенные на территории сопредельных стран, читая Украина, если бы это было на благо России. Пишет Александр Морозов, которого я вам всегда читаю. Я, честно говоря, не понял, как можно принять закон, освобождающий от уголовной ответственности за преступления на оккупированных территориях, которые уже де юре с позиции российского правосудия являются регионами Российской Федерации. Это как бы законодательное закрепление казни кувалдой без суда и следствия. Впрочем, теперь все возможно, и понимать тут нечего. Коротко и ясно. Маша Слоним, которую я вам тоже всегда читаю, она осмысливает жизнь с какой-то своей стороны. Смотрела, как в Буэнос-Айресе празднуют победу на чемпионате мира. Безудержное счастье, слезы радости. Думала о том, как в Украине будут праздновать победу. Победа будет и праздник тоже, но слезы будут совсем другими. Это не забитые пропущенные голы. Голы. Это жизнь десятков тысяч, сотен тысяч людей, отнятых по воле обезумевшего диктатора. Простите за банальность, но все сейчас соотносишь с войной. Запад ужесточает. Германия не выдает визы россиянам отныне, имеющим деловые, политические или семейные связи с организациями, попавшими под санкции ЕС. Там уточнили, что речь идет в том числе о рабочих визах и ВНЖ, и добавили, что из правил могут быть исключения. Всех ужесточений просто не получается уследить. Просто невозможно. Про сегодняшний день. Украину 19 декабря атаковали около 35 дронов «Шахет». 30 из них сбиты. В 10 областях и Киеве аварийные графики отключения энергии. В Днепропетровской области много разрушений. Атакован центр Херсона. Снова военкор. Знаете, они уже, у них крыша едет, и они прекрасны, они в этом прекрасны. Житель Северодонецка по заданию Киева готовил провокацию в Луганске. Он пытался ввести елочные игрушки с призывами убивать русских, сообщил РИА Новости представитель спецслужб. А, ну вот мы возвращаемся к этому самому, к чемпионату мира. Ну, игру вы видели, я читаю вам перпендикулярно, вокруг игры. Российская пресса. Аргентина получила больше всего доз вакцины «Спутник-5». И победила на чемпионате мира по футболу. В Аргентину было экспортировано больше всего доз российской вакцины «Спутник-5». Даже президент Аргентины вакцинирован «Спутник-5». Сегодня сборная страны одержала победу над Францией в серии пенальти и стала чемпионом мира. Случайность, не думаем. РФПИ, Российская Федерация ПИ, я не знаю, что это такое. Боже мой, почему я это вам читаю? Раздают вот такие бумажки. Отпечатанные типографским способом. На Украине мы защищаем Россию. Украина как государство нет. Есть территория бывшего СССР временно террористической бандой. Вся власть там сосредоточена в руках граждан Израиля, США, Великобритании, которые организовали геноцид коренных жителей, сократив за годы независимости 20 миллионов человек. Чтобы выжить, люди, как когда-то негры в США, за гроши трутятся на европейских плантациях. Публичные дома Европы заполнены молодыми украинками, мужчины вынуждены воевать против России. Эту войну США и Европа хотят вести до последнего украинца. Им не нужны люди, им нужна территория и ресурсы. Такое же будущее они готовили нам. Поэтому, сражаясь на Украине, мы защищаем Россию, спасаем жителей Украины от геноцида, развернутого украинскими и западными политиками. И вот еще. Кто такие украинцы? Еще совсем недавно 96,7% украинцев были русскими. Но 30 лет незалежности их лишили нормального образования, культуры, родного языка и превратили в одичалых русофобов. От русских у них кое-что осталось. Они, как и мы, воспитывались на подвигах дедов, победивших фашизм. Они такие храбрые бойцы, стойкие в обороне, дерзкие в наступлении. Когда-нибудь после денацификации они снова станут русскими. Ольга Айткулова пишет: люди, что вы плетете? Это война за защитить свою страну от нелюдей. А кто, как не наши мужчины? Да, очень жалко, такая участь выпала нам всем. И не надо умничать. Да, все и не все еще проворовано. Слава Богу, что Бог послал нам Путина. Слава Богу, дай Бог ему и его команде здоровья. Все, что он наметили, пусть исполнится. Он страну поднимает и поднял с колен. И даже ценой жизни наших мужчин ничего не поделаешь. Алкоголик Ельцин все провел, Великий Союз развалил. Нашему великому Путину все по крошкам собирать приходится. Ему в десятикратном тяжелее. Он все пропускает через себя. Благодаря ему, благодаря Богу, мы спим спокойно, и есть у наших детей и внуков будущее. Давайте лучше помолимся за всех, чтобы победить врагов с Божьей помощью. Сергей Миронов. Обожаю, вы знаете. Ну, ему же пишут в комментариях, какое он говно. Он отвечает, такая фотография, видите, он стоит с пальцем, ну, вот так вот. Передаю горячий привет всем ненавистникам и злопыхателям. Могу вам сказать одно, не дождетесь. А вот мы обязательно дождемся. Русский мир идет, России быть. Вот это он, у него такая вот есть, вот это, России быть. России быть. Стрелков тоже мой кореш. Правду пишет. Пишет правду. Вы меня простите. Если мы применим тактическое ядерное оружие, через месяц оно будет у Украины. И Украина будет его применять точно так же. И на Западе все будут только аплодировать. Победа над ЗСУ и окончательный разгром Украины невозможен. Но он прав. Откуда-то у Украины возьмется тактическое ядерное оружие. А что вы думаете, нет? Причем никто ей не давал. Никто ей не даст ядерное оружие. Я не иронизирую. Ей никто не даст ядерное оружие. Но оно в Украине появится. Вот как мы в фильмах с вами видим. Откуда-то вытащат, где-то лежит и так далее. И будет. И взорвется на Красной площади. Сегодня я спорил с политологом в дневном эфире на утре февраля по поводу того, что он говорит, что чтобы россияне почувствовали войну, надо ударить по чтобы они увидели там по Красной площади, по Кремлю, по Останкинскому телецентру. Я говорю, а смысл? Он говорит, ну тогда они поймут, что война проиграна. Я с ним не согласен. Тогда как раз начнется Отечественная война. Потому что попали в самое сердце. Еще, не дай бог, мавзолей Ленина попадут, и куски вот этого чучела разлетятся по Красной площади. Так вообще вся страна поднимется, пойдет на Украину и захватит Вашингтон. Ну, конечно, я бы еще вам показал, и мы насладились, но уже нельзя, потому что авторские права. Вот это говно, которое соорудил Денис Майданов, этот певец. Вот эта песня «Из России матушки вдаль глядят сарматушки на Соединенные Штатушки». Я думаю, что все вы уже посмотрели вот это вот произведение так называемое. Вот, оно не нуждается в комментариях. Это подсудное дело, разжигание, призывы к войне и так далее, и так далее. Это такое. А клип, я вам хочу сказать, очень дорогой, хорошо снят. Мой сын, который разбирается в этом деле, как снимаются клипы, он сказал, что хороший свет. И видите, там в конце, если вы видели... Да, тактическое купим, Александр Гурдин, тактическое купим в военторге, да. Или шахтеры поднесут. Он, Майданов, ведь что? Он добился, вы понимаете, на каком уровне все решалось, что он добился, что... Он добился, что его пустили в эти шахты, где управляется это все. Понимаете? Поэтому там потом в конце список благодарностей и так далее. Но всегда, вот принцип российский, всегда, когда ты думаешь, что уже все, выясняется, что они могут еще лучше. А как вам эта реклама с отцом, у которого нет денег, и из-за того, что у него нет денег, ну, я просто, те, кто не видел, я напомню, значит, это социальная реклама. Такой, значит, две девочки разговаривают, одна другой говорит, ну, как дела и так далее. А до этого отец робкий такой стучится в дверь и говорит, помоги мне, пожалуйста. И она ему дает, если я не ошибаюсь, копилку. Заходит в свою комнату, там сидит ее подруга, и она говорит, что у тебя с отцом? Да, говорит, он танкист, был наводчиком и так далее, вот все он там. Все, он был в армии, вот, а теперь на заводе им не выплачивают зарплату, задерживают и так далее. Очень он бедный, несчастный. А та говорит, ну а что, давайте, вот мой, например, там какой-то родственник пошел, записался в Росгвардию, идти куда-то там записался, и через полгода и то купил, и это купил, и так далее. А тот стоит с той стороны и слушает. Он слушает, потом идет в коридор и вдруг надевает на себя, ну, то есть пошел записываться. Потом идет надпись. Прошло полгода. Она бежит к двери, дверь открывается, он в военной форме, в шапке и так далее, и протягивает ей iPhone. И написано там «Вооруженные силы Российской Федерации и российский флаг». Ну, конечно, ни у кого не возникает вопрос, а почему ему на работе зарплату задерживали. Почему у него, как у ветерана какой-то там, какой-то афганской войны или чего-то там, почему у него нет льгот, почему у него нет хорошей пенсии и так далее, почему ему надо идти, ну, все уже изшутились по этому поводу, что в этой коробочке вообще должны были принести мешочек такой с его руками и ногами. Ну, да, Денис Майданов, этот. Ну, новости уже несколько дней, но надо ее прочитать. Следственный комитет России не нашел состава преступления в призывы бывшего ведущего российского телеканала Russia Today Антона Красовского топить и сжечь украинских детей. Значит, вот такая, вот не нашли. Не нашли состава преступления. То есть, если кому-то надо призвать топить и сжечь детей, знаете, что российская ФМИ, только украинских, надо сказать, украинских детей, то будет у вас полная индульгенция. Ну, помните, я вам говорил, что оттирают, моют, оттирают, да, нет сомнений. Повысят зарплату. Кстати, я тоже думаю, что его сделают депутатом Государственной Думы. Почему бы нет? Я еще засейвил один пост Александра Морозова. И, ну, знаете, он человек очень сбалансированный и сдержанный. И для меня была совершенно неожиданна такая его позиция. Борются в сердце два чувства. Одно – жалко Россию-то, тем более, что я прожил и молодость свою в этом СССР, а затем и весь постсоветский транзит. То есть много внутренне связано со всем этим. А второе – а не жалко. Потому что теперь уже ясно, что только если вся эта Россиюшка получит прямо в лоб так, чтобы звенело, так, чтобы разорвало все, причем самым трагическим образом, и только тогда начнется какая-то переработка опыта, а иначе никак. То есть не надо тут ничего жалеть, потому что это большой исторический вызов. Говоря по-русски, надо получить нины. Тем более, что дело уже зашло так далеко, что никак иначе, чем через это не пройдешь. Да, а все-таки жалко. Но переступаю через это, через свой собственный жизненный опыт и говорю себе, надо двигаться радикально вперед через катастрофу, через разрыв, через конфликт. Для меня совершенно удивительно услышать это было от него. «Комсомольская правда», моя любимая, сообщает: британки все чаще становятся проститутками, чтобы оплатить счет за свет и газ. Среди таких есть как новички, так и те, кто вернулся в секс-индустрию спустя годы. Ну, спустя годы, это сколько? Ей под 80, но у нее холодно дома. Ну и в конце, вы знаете, я всегда стараюсь вас развлечь. Ну вот, все говорят, что надо учить языки. И я тоже своих детей заставил, ну, слава богу, английский выучили. И дальше там будут что-то учить. А что, их жизнь заставляет, понимаете? Раньше английский язык, ты знаешь, и все в порядке. Я же вам рассказывал про Брюссель, что там 5 языков, и не дай бог ты один не знаешь, так ты и на работу не устроишься. Но вот я прочитал, вот я не знаю очень много языков. Ну вот английский, польский, украинский, украинские разные языки, я их всех знаю. Там, ну, других не знаю. И я понял, вот дочь моя, она стала учить французский язык. А вы знаете, он довольно сложный такой. И я ей теперь, вот я ее увижу на Новый год, я ей скажу, что не надо. И я объясню, почему. Я вам сейчас прочитаю. Знание языков вовсе не так уж необходимо для путешествия, как кажется. Для того, чтобы прожить в Париже, например, вполне достаточно знать только 2 слова – месье и мадам. Если научиться их произносить как следует, то вас будут принимать за коренного парижанина. Положим, вам нужно что-нибудь купить. Вы заходите в магазин, приподнимаете шляпу и говорите: «Мадам». Это значит «Здравствуйте». Продавщица кивает вам головой и отвечает: «Месье». Затем она уже с новой интонацией спрашивает: «Месье». Это значит «Что вам угодно». Вы показываете пальцем на нужную вещь и предупредительно любезным тоном говорите: «Мадам». Она вам подает вещь, разумеется, со словами «месье». Тогда вы спрашиваете: «Мадам?». Она называет вам цифру и говорит: «Месье». Вы платите деньги и уходите, приподнимаете шляпу со словами «мадам», на что она, разумеется, опять отвечает вам неизбежным «месье». Если вы будете держаться такого метода разговора, то вас всякий сочтет за француза в пятом поколении. Как мне помочь? Яхта еще не у моего причала. Во-первых, расскажите о моем эфире вашим друзьям. Сделайте перепост. Вы этим очень мне поможете, чтобы росла аудитория. Подарите мне чашку кофе, ссылка внизу, или станьте моим патроном, ссылка тоже внизу. Начинается у нас с вами рабочая неделя, и я надеюсь, что, как и обычно, если болезнь меня болячка не, но я сделал укол от гриппа, я привился, кстати, до сих пор плечо немного болит. Но надеюсь, что вот сейчас приму еще лекарства и так далее, и так далее, постараюсь поспать, и завтра, наверное, опять буду с вами в наш урочный час. Спасибо вам. И до встречи.